Добрый вечер. Мне по штатному расписанию и по трудовой разнарядке положено представлять гостя и знакомить вас с ним или с нею. Но так получилось на этой неделе, что Леонид Владимирович гостя нашего знает неизмеримо лучше и неизмеримо больше времени. Поэтому, чтобы не изображать наигранность и удивление, что вот, мол, где они знакомы, я просто-напросто передаю ему слово, чтобы он это сделал сегодня за меня.
43 года назад, правильно, Нелли, а? 43 года назад в числе других практикантов пришла в нашу газету скромная, очень застенчивая такая девочка, которую звали Неля. Дело в том, что все практиканты вызывали у меня в то время раздражение своим неумением написать 20-строчную заметку.
Значит, к нам это куда?
В газету. Это были выпускники третьего... Люди после третьего курса МГУ, факультета журналистики, не могли написать двух слов. Ровно через три дня я сказал этой Неле: «А, вот ты будешь, конечно, журналисткой». И отправил ее делать репортаж в парашютный кружок. Она исчезла на два дня, а пришла, прыгнув с парашютом, и сделала об этом кусок. И я ей сказал, и еще одному мальчику, который она знает, мы недавно о нем говорили, не могу сказать Игорю Бугаеву, что там скрывать. Я им сказал: вот вы будете хорошими журналистами. И так оно и оказалось. Журналиста хорошее, чем Нинель Логинова, в России придумать трудно. Эту фамилию знают все, кто читает газеты. У нас Нинель Константиновна Логинова, которую я, с вашего позволения, буду называть на «ты», потому что иначе никак не могу.
Нелечка, как говорят в английском парламенте.
Этот звон запланирован.
Звон запланирован. Он у нас называется... Слушатели в издевку говорят, что это звон стеклянных палочек, потому что никто не верит в то, что мы на работе тут действительно разливаем и немножечко даже выпиваем. Ну, рады мы вас приветствовать.
Спасибо.
Одна из моих еще работ – это выяснять музыкальный ряд передачи. Мы с вами побеседовали по телефону, и я к радости своей невероятной выяснил, что вам нравится та же музыка, на которой мы с Алексеем Леонидовым выросли, и которую мне еще немножечко даже довелось играть в оркестре на саксофоне. Поэтому, с вашего позволения, вы сядьте поудобнее, принюхайтесь и, так сказать, пригубите вина. А мы сейчас играем для начала Дюка Эллингтона композицию «Sophisticated Lady», которую мы посвящаем, естественно, вам. Композиция «Sophisticated Lady», и слово «sophisticated», точно как и слово «frustrated», я перевода за 22 года жизни в Англии пока еще не нашел.
Ну, извините, Леонид Владимирович, эту композицию нужно перевести как «утонченная леди».
Правильно, правильно. «Sophisticated» можно перевести как «утонченный», но еще чаще переводит как «изощренный».
Да,
вот это вот два возможных перевода, хотя ни тот, ни другой, по-моему, не дают точного отражения слова «sophisticated». У нас сегодня за стеклом сидит продюсер Лиза Барнс, которая чистая местная жительница, ирландка, но владеет потрясающе русским языком. Лиз, как вы думаете, правильно перевести «изощрённый»? Что сказала Лиз?
Хаос на работе.
Ну ладно.
А слово frustrated, в общем, frustration — это досада, как
бы. Да, да.
Есть
да.
такая песня, Элла Фицджеральд поет: Imagine my frustration with no invitation to dance. Я перевожу ее по-русски: вообрази мою фрустрацию без инвитации на танец. Но хватит о переводах. Я не случайно завел разговор о переводах, потому что, в принципе, мы живем здесь в параллельной культуре. Немножечко пообтерлись, и глаз у нас, как говорится, замылился. То есть мы уже не видим свежим взором тех необычностей английской жизни, которые поражают всякого сюда приехавшего. И вы в этом смысле, с одной стороны, журналист с талантом и опытом, а с другой, погруженный сейчас в необычную для вас атмосферу, даже несмотря на то, что вы приезжаете сюда не первый раз, вам, естественно, что-то бросается в глаза. Кроме того, у вас просто профессионально развито наблюдение. Всякий журналист, ходя по улицам, что-то себе в голову откладывает на всякий случай. Мало ли, вдруг придется написать для большой читательской аудитории очерк.
Да, это, конечно, это неизбежно. Я смотрю, хожу по улицам во все глаза. И объект моих наблюдений – это просто люди, лица, выражения лиц. И прежде всего, конечно, потрясает то, что, наверное, каждого в Англии, что никто никому не нужен. Каждый сам свободен, каждый предоставлен себе. И когда самое, конечно, пленительное зрелище – это цветная, яркая, красивая женщина в красном сарафане несет одного на руках. Шестеро, пятеро бегут, один в коляске. При этом она говорит по телефону, прижалась. А за ней плетется белый, веснушчатый муж.
Рыжий.
Рыжий, да. Белый, да. С шестой шоколадкой на руках. И при этом читает газету. Вот, как Муля в этом фильме «Подкидыш». Точно, вот та же. А она по телефону на всю улицу разговаривает. Вот это оторваться нельзя. Я все время смотрю, куда они смотрят, прохожие, что они не видят эту прелесть, эту красоту. Ну, потом вот я озадачена, я ищу лица, которых не может быть в Москве. Почему не может быть, не знаю, не могу объяснить. Сижу на скамейке, проходит мимо копия Грегори Пека. Ну, ухудшенная, порченная копия. Порченная тем, что это не Грегори Пек. Но просто так, в толпе, черти в чем одет. Вот и прошел такой... Я так глазами туда-сюда за ним. А потом вот я себя спрашиваю, может ли быть на Московской улице индус в чалме и в 10 метрах тканей, весь завернутый. Может. Может ли он есть мороженое? Вряд ли. Уже думаю, почему не может. Почему-то не может. Но чтобы он при этом еще катился на доске, и чтобы он ел мороженое, и ткани эти развивались за ним, его совершенно не волновало, куда они летят, и кто, как за ним... Это завораживающее зрелище. Это улица английская, она непередаваемая вот в этом смысле.
Нинель, это чудно, что вы это говорите. Мы же к этому привыкли.
Ну вот вы привыкли, вы не можете мне объяснить, как могут две пожилые женщины, причем такие пристойные, такие солидные, перешагнуть барьерчик и лечь спать на траву в центре города.
Да.
Ну, это можно объяснить.
Дети
я вам
могут,
скажу.
Пожилые женщины, ну они должны как-то себя. Вот я не, уже не, сейчас не, не, из не. Меня, подождите, из меня советский человек. Так. Ну, должны как-то себя держать. Нет, пришли, легли и тут же закрыли глаза и отключились.
Но они и держат себя. Наверное, там 50 дней. Но вот когда наступает такая погода, какая сейчас стоит в Лондоне, да еще в сентябре, она их совершенно сводит с ума, англичан.
У нас все лето была жара, какая вам не снилась.
Да.
Все, июнь, июль, можно было и май удохнуть, 45 в тени.
О.
Это просто невозможно. Я не могла выйти из дома, только перебежками в лавку и обратно, короткими вот так.
Я вас немножко прохлажу воспоминаниями февральскими. Я здесь на передаче рассказывал, но так мне врезалось. В Гринвичском парке в холодный февральский день. Дует ветер, лужа от дождя, ну, самая простудная погода. Девочка маленькая только научилась ходить. Годика 2-2.5. И она открывает для себя мир. Но почему-то она одета в сандаликах, правда, в носочках. И она заходит и встает в лужу. И рядом мать ее, женщина, лет, наверное, 40 с лишним, на нее смотрит так терпимо, и так вот, как подруга на нее смотрит и говорит: «Топ-топ». Она: «Топ-топ» по лужам. Ноги все мокрые насквозь. Я думаю, ну все, воспаление легких. Тут надо в истерике кидаться на ребенка, хватать его. Говорит: «Ты что делаешь?» А мать и снова ей говорит: «Топ-топ». Она: «Топ-топ». Она говорит: «Брызг-брызг, брызг-брызг». Она говорит: «Дочки, ну что, ножки-то мокрые теперь?» И я вижу, что на лице этого двухлетнего, 2,5-летнего ребенка появляется внутреннее озарение, мысль. Она понимает, что у нее теперь действительно мокрые ноги, что ей холодно и неудобно. И вот для меня это было педагогическое открытие. Ребенок вступает в жизнь с познания лужи через собственный опыт. Никто ее не хватает, с истерикой не оттягивает от лужи, говорит: «Ты что там?» Это вот это для меня было открытие.
Я бы тут затыльник дала. А ну, что, ну куда не денешься, это уже в крови.
Из ранних впечатлений английской жизни, вот когда я, скажем, здесь был недавно, и первые картинки, конечно, врезаются на много лет. Я жил тогда в Кенсингтоне и ездил на велосипеде на BBC, проезжал каждый раз Гайд-парк. И вот там летним днем на прогулку выходит арабский джентльмен, лет там, может быть, 30 с небольшим, такой хорошо упитанный, и у него такая специальная розовощекость, которая бывает только у хорошо живущих людей, которым не надо трудиться ради пропитания своего. И вот он выходит так слегка рассеянно на прогулку, и за ним идут все 11 жен. Но у всех у них на лицах черные занавесочки и черные шелковые платки, и они как сестры идут за ним гуськом, а он так как гусак рассеянно идет, а жены за ним следуют строем. И потом, когда, наконец, он решает сесть на скамейку, то вся семья садится, 5 жен на одну.
Кюльчатай куда?
Да, 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 6 на другую. И вот они так вот проводят время в Гайд-парке, вышли с семьей погулять.
Да, это лондонские нормальные картины, конечно, которые не могут не взволновать глаз москвича, только что приехавшего.
Конечно.
Поэтому я вполне понимаю,
Нелли. Я расскажу одну картинку. Такая, она совсем для вас совсем незаметная. Но когда я прошлым летом, ну, вот что-то поняла, причем как озарение для меня это было. Потом я уже увидела, что это все знают, вообще все понимают. Я иду по Хэмпстед-парку. Иду, и вижу, передо мной стоит дерево. Значит, ствол дерева, мощный довольно, на высоте 2 метра, то есть над головой самого высокого человека, начинается крона. Направо эта крона идет метров, боюсь соврать, 20, и налево метров 20. Она идет совершенно ровная, как будто...
Подрезанная.
Да. Бесконечно далеко тянется направо и налево, и дальше идет дерево. И я стою под этим стволом, и я понимаю, что это может быть только если это подрезать на высоте 2 метра.
Все время.
Ежедневно, еженедельно, я не знаю как. И весь подрост вокруг обязательно убирать.
Конечно.
Вот я в этот момент догадалась, где я нахожусь. Это просто такое место, где под одно и то же делают, и все.
Да. Вот это...
И в этом смысл, суть, философия, цель жизни, наполнение жизни, ну, как бы вот плод жизни. То есть, если мы будем продолжать ритуализированная жизнь, это же, ну, идеальное устройство.
А вы знаете, как называется?
Не надо выбирать, не надо
думать.
А
вы знаете, как называются эти люди? Они называются древесные хирурги. Tree surgeons, древесные хирурги. Вчера, как раз по совпадению, нам нужно было подрезать дерево. Приехал древесный хирург на большом грузовике с лестницами и инструментами, подрезал дерево, погрузил отрезанные ветки на платформу, все чистенько подмел, взял деньги и уехал.
Нинель, ну вы вот сказали, не надо выбирать. А тут немножечко не так. Ведь как раз выбрать себе наполнение как раз и надо. А вот выбрав его...
Я говорю о впечатлении практически первом. Но оно определяющее для меня. Я догадалась, где нахожусь.
Это совершенно верно.
Да.
Это
абсолютно. Дальше я могу ошибаться 100 раз. Это же первое. Вот как в юноше или в девушке ошибаются с первого взгляда. Вот это было для меня существенно. Я сказала, так это... И тут же стала это видеть везде. Я вижу, что от дерева до дерева 100 метров и ничего, кроме травы. Как это может быть?
Ну... И какая трава, подрезанная трава.
Это да, это понятно, это уже все знают, что такое.
И ведь это круглый год, так? Ну,
и везде.
Если вам доведется быть в гайд-парке, то с южной стороны
там
есть площадка Кегельбан, ну такой, типа, где шары они катают.
Да.
Вот там им удалось вырастить траву, которую науке объяснить совершенно невозможно. Потому что эта трава длиной приблизительно 4 миллиметра. Ну, максимум 5.
Высотой вы хотите?
Высотой, да.
А.
И густоты невероятные. Она напоминает поросль на голове первоклассника. И по всему полю такая вот трава. Как ее вырастили? Я подходил, присмотрел, трогал пальцем. Мне совершенно было невдомек. Я немножко тоже садоводством занимался. И траву тут косил лет 9 или 10 подряд. Так что у меня это безумие английское.
Это,
насчет
конечно,
газонов тоже в голову.
Потрясение, вот увидеть страну, где как бы эти все бури, эти все, когда оттуда приезжаешь, обожженный, всем обожженный лицами, лексикой, логикой, событиями, речами, с этими спорами, подковерная какая-то борьба, надковерная, это все. И приезжаешь и видишь, что надо стричь траву. Надо убирать сорняк. Вот эти 300
я
лет...
Я так, Нинель, я если раз в неделю не постригу траву, так я плохо себя чувствую.
Да уже все. Вы состоялись, Алексей.
Да.
Приучили. Ну хорошо, а если вернуться в ту самую страну? Так ведь, Неля, у тебя же 17 лет практики в литературной газете в самом вот таком отделе. В морально-этическом.
Да, и при тираже 6 миллионов.
При тираже 6 миллионов. Ну вот расскажи нам что-нибудь из того опыта.
Когда садишься писать очерк и знаешь тираж, то ведь пишешь не так, как если бы тиража не знал.
Нет, не так. Садишься писать очерк и пишешь, и тираж растет. И не думаешь о тираже, и он растет с 1 до 6. Вот это были те годы как раз по 80-е годы, конец 70-х, 80-е, до начала 90-х, когда вот он стал просто вот так расти. И только благодаря, меня сейчас все проклянут, литгазетовцы, нашему отделу, который из себя, это он называется там морально какой-то отдел, нет. Это был отдел суд, семья, то есть право как понятие, как практика, как жизнь человека, как его психология, право, которого у нас полностью нет. Это был ребенок во всех ипостасях, это были суды из-за ребенка, это были школа, это вуз, это улица, дворы. И это были отношения между людьми. Собственно, ну вот все, что вмещает в себя... озабоченность, чем человек озабочен, все это был наш отдел, где работал Аркадий Ваксберг.
Наш бывший гость всего оборота.
Да. Я, Саша Борин и Женя Богат. И постепенно... И потом мы втянули к себе из комсомолки, там начался террор. Мы Юрку Щекочихина к себе перетащили.
А Щекочихин из «Комсомольской правды»?
Ну, конечно.
Я не знал.
Юру Роста перетащили, и Лиду Графо. Вот у нас отдел пополнился, а Женя Богат ушел от нас.
Трудно, конечно, спрашивать о результатах работы, потому что работа есть непрерывный эволюционный процесс, и не знаешь, где начало, где конец. Это как смотришь на себя в зеркало и не замечаешь, что тебе уже там не 20 лет, а 25, и что ты не такого роста уже, а этакого. Только встретив друга, который тебе скажет, который тебя не видел несколько лет, что ты изменился. Точно так же и в работе незаметно постепенных изменений. Но в общем и целом, за те годы, когда вы писали всем отделам на, о вопросах права и общественного самосознания, был ли с вашей точки зрения, тоже трудно оценить, но какой-то массовый сдвиг общественного сознания
безусловно,
в сторону большего правопорядка?
Безусловно. Вот я однажды просто так на досуге прикинула, сколько же писем мне легло на стол и насколько я ответила. Причем письма в наш отдел шли в тетрадками. Тетрадку пишет человек. Из самых немыслимых медвежьих углов. Порядка 30 тысяч. Это только я одна. К Юрке, к Ваксбергу на судебный очерк несли мешками и ставили сперва в шкафы, потом вокруг него. Он говорил, берите это. Но находился человек, который пороется, что-нибудь оттуда вытянет. Произошел ли сдвиг? Безусловно. Это было просто открытым текстом люди писали в письмах. Вот самая типичная фраза, шедшая к нам от читателя, это «То, что я думал, вы сказали». А я вот не знал, как это сказать. Вот я прочитал и все понял. Да, я вот точно так же думаю. То есть это вот было самое дорогое. Я это знал, но не знал, как сказать. Понимаете?
То есть вы были их голосом.
Да. Да. Фантомы. Я бы сказала вот такое слово. Это я недавно этим словом назвала то, что мы разоблачали, или наоборот, сперва находили, раскусывали этот орех, и потом вот открывали эту скорлупу, фантомы, фантом суда, фантом там правоохранительного, фантом воспитательного заведения, то есть школы, милиции, там, брака, этих отношений, закон и человек. И можно сказать, что это было так. Ну, вот, например... Вот, например, ну, мне пишет учительница из Башкирии. Меня уволили из школы за прогул. У меня 26 лет стажа. Я подала заявление, чтобы меня восстановили. Но это же прогул, это был не прогул, это болезнь. И я, значит, ждала там несколько месяцев. Вдруг мне приходит решение, что, ну, все, суд состоялся, значит, решение суда отменить. Вам в иске отказано. Она мне пишет. Суда не было. Я поехала в суд, почитала свое выступление на суде. Выступление моих коллег, адвокат, прокурор, там все. Ну, все как... Суда не было.
Протокол был?
Протокол полностью, с изложением ее выступления.
Ну, какой уровень творчества?
Я взяла там генерала милицейского, он просился к нам, все в отдел. Я, говорит, на пенсию ушел, хочу узнать, что такое журналист. Можно я у вас посижу тут? Ну, давайте, поехали, говорю, в Башкирии. Ну, поехали, посмотрели эти протоколы, все. Я ему дала перелистать, он перелистал, говорит, да не было этого, это так видно. Я бы день сидела, сличала там почерки, не знаю что. Он говорит, этого не было. Я говорю, ну все, я могу ехать обратно. Я побеседовала со всеми участниками этого мифического суда. Я говорю, я могу ехать обратно. Он говорит, давайте я задержусь, мы с вами в 12 выйдем, а не в 10. Я говорю, а что у вас? Тут одно дело. Он собрал актив этого города, правоохранительных органов, натолкал им, наругался на них, пристыдил, и поехали. И рассказал мне это в дороге. Это, говорю, не наше дело. А он еще не отвык.
На этом месте мы сделаем перерыв в беседе. Те, кто нас слушает в понедельник, мы с вами прощаемся. В понедельник «Сева оборот» выходит в сокращенном варианте. Те, кто нас слушает в субботу и воскресенье, оставайтесь впереди. Полчаса сейчас звучит соло Джона Колтрейна. Он играет с Майлсом Дэвисом, композиция Фредди Фрилоуда. Музыка, которая у нас сегодня общий знаменатель. Thank you. Для вас, о юные, это, может быть, какие-то не членораздельные гаммы и рулады по ладам, а для нас это музыка сфер небесных, ибо мы жили в те годы, когда эта музыка ковалась и слушали ее жарко по ночам в полузапретных условиях. Ваша история не совсем еще закончилась.
Нет.
То есть генерал хотел пойти в журналисты, но остался генералом.
Да, он натолкал им и уехал вместе со мной. Просто я его взяла себе, чтобы он наметанным глазом посмотрел. Но это один пример, таких были сотни, сотни и сотни. Ну, когда, например, из Таджикистана мне пишут, осудили геолога на 5 лет какого-то режима. В общем, он сидит уже в тюрьме. За что? Он в экспедиции нанял осла, чтобы в горы отвезти тяжелую аппаратуру. И заплатил хозяину осла 20 рублей. Прошло 2 года. Он однажды на собрании в своем НИИ, в Таджикистане, НИИ каких-то горных там работ, говорит: надо кончать с этим делом. Вот мы здесь все сидим, нас там 68 человек, и все числимся в поле. Где мы сейчас находимся по документам? В поле, в горах. А мы здесь сидим с вами. А я только что с гор вернулся. Так нужны люди. Ну, хоть у меня числится в партии 20 человек. Я один кручусь, ребята, ну, хоть трое, хоть пятеро. Действительно, в поле можно выехать? А зачем они числились в поле? Они полевые все получали. Угу. Дополнительные деньги. Эти деньги исправно несли к спокойному замдиректору института. Вот после этого выступления вспомнили, что 2 года назад в его отчете об экспедиции не было понятно, заплатил он 20 рублей хозяину осла или нет. Хозяин не дал квитанции. Он получил 5 лет... за хищение государственных средств, при том, что в институте 100% людей находились в поле, находясь в городе. То есть вот такая история. То есть фантом всего. Тут вот все намешано. Все сплошь притворство. То есть когда приезжаешь, вот начинаешь вообще головой, что такое? Где суд? Где справедливость? Где... Прихожу в Верховный суд республики. Слушает очень внимательно председатель суда всю историю из моих уст. Так. Он говорит: так, что, как надо? Как надо? Угу. Его выпустить, а кого посадить? Это вот речь теряешь. Да, речи теряешь. Ему абсолютно безразлично, кого выпустить, куда, кого посадить. Я уезжаю, там, пишу очерк про это, то все, все, а потом мне звонит оттуда малый из этого института, говорит: 13 человек на скамье подсудимых. То есть от замдиректора до там... Что это? Вот страна, то есть жила вот так.
То есть полный произвол, другими словами.
Милиционер рассказывает. Нет, ладно, школа, вот моя любимая школа. Учительница говорит на линейке: ребята, на линейке, когда выстраиваются дети перед тем, как войти в школу, с Левой не водитесь, Лева в 5 классе, с Левой не водитесь, он состоит на учете в психдиспансере. Мама пришла ко мне жаловаться. Это вы знаете, он не состоит на учете. Мы просто ходили к психиатру, чтобы вот объяснить, немножко у него какие-то есть такие движения. Вот он зачем-то портфель почему-то держит во время урока на коленках. Я его уговариваю, а учительница говорит: да вы сходите к психиатру, он у вас вообще ненормальный. Я повела, она говорит: нет, это все пройдет, это все юношеские там всякие детские дела. На другой день учительница объявляет: не задевайте Леву, не приставайте к нему, он на учете состоит.
Педагогично поступило.
Это вот, да, фантом педагогики. Вот.
Но у вас в руках, как у очеркиста, ведь была колоссальная власть. Даже та история с поездкой, где вы фактически своим пером посадили 13 человек по делу. Кстати, они больше заслуживают.
Да, это тогда журналистика такая была. Это как... Какая разница между... Что общего между мухой и прокурором? Тогда был анекдот. И то, и друг, и того, и другого можно газетой прихлопнуть. Потому что газета, статья играла такую же роль плетки. Почему называли нас там цепными псами там, или собаками этого ЦК и так далее. Поэтому, так и потому что газета еще с тех времен, со страшных, оставалась таким указующим чем-то.
И это все кончилось примерно в какие годы?
Да вот сейчас это еще кончается, этот процесс.
Ах, это еще не кончилось полностью.
Когда это кончается так постепенно, когда ни ответа добиться, ничего нельзя.
Сегодня ситуация, конечно, ужасная, но за двадцатку заплаченную за осла сегодня уже никто сажать не станет, просто лень будет разбираться
просто
с этим. Да.
Сейчас, да, слишком много другого, все другое. Но что еще этот отдел давал, это встречи, которые не придумаешь. Ну, совершенно не... Только жизнь вот может родить. Вот литератор почему тянулся к нашей газете, потому что здесь такое происходит. Люди идут, идут, идут. Короной, конечно, была девушка. Пришла она, я Юрку к себе, Щекочихина, посадила в отдел. У него подростки, милиция, такая актуальная милиция. Кого взяли, кого посадили, правильно, неправильно там захватили мальчика. А у меня там школа, воспитание. Вот мы с ним в кабинет делили. Приходит женщина и говорит, молодая женщина, интересная, говорит, Юрий Петрович, я к вам... С таким вопросом, у меня мужа приговорили к высшей мере за шпионаж. Мы много лет жили за границей, он дипломатический работник, его за шпионаж, да. Юрка говорит, ну а ко мне чего? Вы знаете, скажите, я могу костюм Adidas получить обратно?
No.
Я ему только что купила. Вот тут наступает момент истины. Мы замираем за столами. Юрашка опускает голову. Не знаю я, какой я для нас чего.
Да.
Ну а куда это все девается, говорит она. Она продолжает.
Она уже мужу, находящемуся в заключении, передала Adidas, который не дошел.
Да, в камере он. Нет, он дошел. Ага, он дошел. В камере сидит в Адидасе.
Но все равно же его расстреляли.
Он же освободится костюм.
Да-да. Да-да.
Это корона. Ну, вот таких историй практически не проходило какого-то срока. И мы друг другу их носим из комнаты в комнату. То есть потрясение каждый день перед... человеком, личностью, уровнем, вот способом мышления, как можно, понимаете? Это нельзя не описать, ничего. Этот материал в холостую проходил. Ему в той газете ему места не было.
Но зато сейчас можно написать воспоминания об этом времени.
Код диктует мемуар.
Написала или нет? Не написала? Ну, смотри.
Блин, это все, господи. Журналист будет тебе сидеть мемуар писать. Да, вот. Ну, пишу, то, конечно, нам... понемножечку, но все равно.
Молодец. То, что нам рассказала, уже кусок, знаешь, какой?
Уже, да. В каком-то смысле это неуничтожимо, потому что занесено на ленту, и пока эту ленту физически не порубят, это все уже будет жить. У нас есть постоянные рубрики. В нашей беседе мы сейчас временно сделаем перерыв, потому что коллеги должны должиться. Алексей Леонидов бросит свой взгляд на события недели.
Нинель, ну вот вы рассказали нам страхов, но я хочу сказать, у нас ведь тоже кое-что есть.
Может быть.
Да, вот я вам сейчас расскажу. Сева уже два раза сегодня за эту передачу употребил выражение «наше поколение». Да? Сева, вот наше поколение переживает уже, наверное, третью техническую революцию, если не четвертую. Последняя – это, конечно же, интернет. Свобода и скорость получения информации достигла невероятного уровня. То, на что раньше уходили дни, недели, месяцы, теперь можно получить в считанные минуты, а то и секунды. Например, в музыкальной промышленности благодаря интернету происходит полная перестройка. Музыканты могут выпускать компакт-диски, не выходя из дома. Зато и покупать их можно теперь, не выходя из дома. Но у каждой революции, как мы знаем, есть безобразная сторона. В четверг на интернете начался аукцион, в котором выставлялись на продажу живые человеческие органы. Продающий назвал себя то ли именем, то ли кличкой Хкиро. Он живет в местечке Санрайз во Флориде в Соединенных Штатах Америки. Его первоначальное объявление предлагало самый существенный ингредиент американской потребительской культуры – выбор. «Вы можете выбрать любую почку», – гласило объявление. «Покупатель оплачивает все расходы по пересадке органа, а также оплачивает все медицинские услуги». «Естественно», – гласило далее объявление, – «продается всего одна почка, вторая мне нужна для жизни». Объявление начиналось крупным заголовком «Продается здоровая почка». Торги начались с суммы $25 000, но затем достигли миллионов. Для полной достоверности скажу, что последняя ставка одного из покупателей была $5 700 000. К этому времени владельцы веб-сайта спохватились. Как по-русски веб-сайт?
Так и будет.
Так и будет веб-сайт.
Поначалу, когда аукцион начался, они думали, они думали, что кто-то шутит. Но затем поняли, что это настоящий аукцион, который разворачивается по всем правилам. С перепугу они закрыли сайт, ибо американские законы запрещают продажу человеческих органов. Как только они закрыли этот сайт, на следующий же день появилось другое объявление, предлагающее живую почку сразу за $4 000 000. Этот сайт владельцы закрыли сразу до того, как начались торги. Однако они тут же выпустили заявление для властей Соединенных Штатов, суть которого сводится к тому, что у них, мол, 6 миллионов зарегистрированных подписчиков, зарегистрированных сайтов, и у них нет никакой физической возможности следить за тем, да, что на этих сайтах происходит. Но так или иначе, джина выпустили из бутылки. В Соединенных Штатах Америки 44 тысячи американцев ожидают пересадки почек. Угу. Некоторые из них находятся в отчаянном положении. Сегодня утром я смотрел новости британского канала Sky, который пригласил на интервью по этому вопросу известного профессора-специалиста по пересадке почек. Ведущий, естественно, затронул моральный вопрос, на что профессор ответил: «В мире есть очень много людей, которым срочно нужна операция по пересадке почки и которые готовы отдать 10 или 15 миллионов долларов за то, чтобы продлить себе жизнь». Этой проблемы вообще бы не возникло, если бы люди завещали свои органы после смерти или предлагали их в том случае, если они попадут в катастрофу или с ними что-либо случится. Хочется задать вопрос, который задают англичане. What next? Что дальше?
Я вам на это, Алексей, скажу, вы сегодня затеяли такую, понимаете, цепную реакцию. В России продажа органов по интернету не запрещена. Яша, ничего не скажу. Юбилейные памятные даты предстоящей недели нам напомнит Леонид Владимирович.
5 сентября 1944 года, 55 лет назад, Советский Союз внезапно объявил войну Болгарии. Я побывал в Болгарии 19 лет спустя, в 63-м. Но и тогда слышал от многих людей, как глубоко они были обижены, узнав об этом. Действительно, Болгария, оккупированная немцами, все же не сделала ни единого враждебного шага против России. Ни один болгарский солдат не воевал в составе оккупационных войск против Советского Союза, хотя войска соседней Румынии, например, оккупировали Южную Украину, в частности, Одессу. Просто удивительно, как удалось болгарам сохранить такой опасный для них нейтралитет. Они ждали, что старый верный друг Россия освободит их от гитлеровского ига, и вдруг именно Россия объявляет им войну. Тут же, конечно, советские вооруженные силы вошли в Болгарию, но не как друзья, а как победители в только что объявленной войне, и привезли в обозе коммунистических правителей во главе с Димитровым. Скорее всего, объявление войны понадобилось Сталину именно для того, чтобы свергнуть как вражескую болгарскую монархию и посадить первый в Восточной Европе советский режим. не вызвав резкого протеста союзников, с которыми еще тогда приходилось считаться. 6 сентября 1809 года, 190 лет назад, Россия заключила со Швецией так называемый Фридрихгамский мир. По этому мирному договору Финляндия перешла, как было сказано, в собственность и державное обладание империи Российской. В титул российского государя были введены слова «Великий князь финляндский». Страна оставалась частью Российской империи до 1917 года. В 1939 году Сталин хотел было вернуть ее под свою власть, загодя приготовил марионеточное правительство Отто Куусинена и утвердил тут же сочиненную песню «Принимай нас, Суоми, красавица». Но героическое сопротивление финнов под руководством маршала Маннергейма вынудило его отказаться от этого намерения и ограничиться захватом Карельского перешейка до города Выборга. 6 сентября 1859 года, 140 лет, возле аула Гуниб был захвачен имам Шамиль, религиозный вождь, 25 лет руководивший войной горцев Чечни и Дагестана против российских войск. Не могу удержаться, чтобы не процитировать от слова до слова изумительную формулировку советского энциклопедического словаря. Издание, заметьте, 1989 года. «Кавказская война, 1817-1864. Завоевание русским царизмом Чечни, Горного Дагестана и Северо-Западного Кавказа. Освободительную войну кавказских горцев, проходившую под флагом Газовата, в 1834-59 годах возглавлял Шамиль, создавший мусульманско-теократическое государство Имамат. Несмотря на колониальный режим, установленный царизмом, присоединение Кавказа к России способствовало социально-экономическому, политическому и культурному развитию его народов». Конец цитаты. Ну, а захваченного главного врага, имама Шамиля, не казнили и даже не посадили за решетку, а сослали в город Калугу, где он жил долго и спокойно. В 1871 году ему разрешили совершить хадж, паломничество в Мекку. Во время паломничества в Медине он и скончался в возрасте 72 лет. 8 сентября 1944 года, 55 лет назад, на британской территории впервые взорвалась немецкая ракета «Фау-2». Таково было ее пропагандистское название, от немецкого слова «Vergeltungswaffe» – «оружие возмездия». Формальное обозначение было «А-4». Жидкотопливная ракета, работавшая на спирту с окислителем жидким кислородом, имела 14 метров в длину, стартовый вес 13 тонн, высоту траектории до 100 километров, дальность 350 километров. Она несла боезаряд в 1000 килограммов. Если бы Германия располагала к тому времени атомным оружием, ракета Фау-2 могла быть его носителем. К великому счастью, атомной бомбы у Гитлера не было. Только по Великобритании до 27 марта 1945 года было выпущено более 1300 этих ракет. Но ими обстреливали и Францию, и Бельгию. Слабым местом Фау-2 был ее огненный старт. Под ракетой вращалась горелка, нагревавшая сопло, отчего несколько ракет взорвались на пусковых площадках. Но даже с учетом этого недостатка, ракета, созданная под руководством Вернера фон Брауна, была тогда чудом техники. 8 и 10 сентября 1944 года, 55 лет назад, в Германии продолжались жестокие казни участников заговора против Гитлера. 8 числа были повешены на фортепианных струнах Ульрих граф фон Шверин und Schwanenfeld, Элизабет фон Таден, женщину повесили столь же мучительно, и Ульрих фон Хассель, а 10-го Вольф граф фон Хельдорф. 10 сентября 1839 года, 160 лет назад, в Москве был заложен храм Христа Спасителя. Взорванный в 1931 году, он опять чудесно возвышается над городом. По поводу восстановления храма было много всяких разных толков. Но вот увидел я его в мае этого года и сразу забыл все эти пересуды, а только восхитился и дивной гармонией храма, и блестящим выбором места, где его поставили в честь победы над Наполеоном.
Знакомый строитель сказал мне, что используется там бетон особой прочности, который пушкой не разобьешь. И это добавляет к образу храма.
Не знаю, он абсолютно зачаровывает. Я уж сколько слышал всяких, знаете, всяких поганых статей читал и всяких разговоров. Приехал и замер, как куколка стоит над Москвой.
Спасибо,
как тебе, Неля, храм?
Ой, Лёня, отстань.
А? Не нравится?
Возвращаемся
не
к беседе
нравится,
с наших гостей.
Вот почему-то многим москвичам не нравится.
Леонид Владимирович, это такая проблема, у нас тут часы тикают.
Я восковых фигур, музея не люблю. Вот какой-то муляжность, что-то не могу.
Елена Константиновна,
да.
В детстве я помню, заучивал строки из Некрасова о том, что настанет ли то времечко, приди, приди, желанное, когда ни Блюхера, ни Милорда глупого, а Белинского и Гоголя мужик с базара понесет. Мы уже тогда были в роли мужика, которому кроме Белинского и Гоголя на базаре уже ничего не доставалось. И я все думал, хорошо бы вот Милорда глупого бы почитать или этого Блюхера. И сейчас, мне кажется, колесо истории совершило полный поворот, когда на рынок уже выкидывают современных блюхеров и милордов глупых в больших количествах. То есть настал разгул, как говорят некоторые, демократии в не лучшем его смысле. Вы сейчас живете вот в это эпохальное время смещения вкусов и эстетических всяких ценностей, где, может быть, вам иногда просто больно, как журналисту, как человеку, который привык держать определенную профессиональную планку, и наблюдать, что творится вокруг вас. Или у нас тут впечатление из-за границы неправильно сложилось?
Вы знаете, я бы пополам разделила, ну, грубо так, пополам бы разделила, ну, скажем так, трудно определить, что это за слой, вот в котором, что это, в котором вращаемся мы, или это что, нет, не только журналисты. Приятели, но опять это узкий круг. И тем не менее, ощущение какого-то слоя людей, вот какой-то слой людей все-таки есть, который думает примерно одинаково. Вот я бы поделила пополам вот, общее восприятие картины. Вот так называемые ненормальные оптимисты, к которым я отношусь, психопаты, ну что с них взять? Они вечно что-то верят, все куда-то, все будет лучше.
Ну, правильно верят.
Да, и так называемые нормальные люди, которые говорят, ну все продано, все кончилось, все. А мы все, значит, сверестим, что нет, как, мы же сейчас вот говорим, и вообще читаем все, и поехать куда-то можно. И что вот, на мой взгляд, самое важное. Заработать можно. Я имею в виду вечного моего, самого для меня тревожащую фигуру за всю мою, вот сколько я работала в журналистике, там 37 лет, 40 лет я проработала в журналистике, я все время думала о фигуре троечника. Вот он может заработать сегодня. Я всегда о нем думала, как, ничего не понимаю, как общество устроено. Если человек учится на тройке, то все, у него нет перспектив. Если он в эту форму, вот кем-то придуманную программу выдержал школьную, формулу бензола знает, там нефтеперегонку, там клети, почвы песчаные, там Поволжье, все, то он, у него есть, там, тут поступит, там, это будет в белом халате, там, в тишине сидеть, куда-то расти может, там, все.
Кандидатскую защитит.
А нету этого. Все. Я работала, вот ты мне говоришь, я с парашютом прыгнула. Я на завод пошла после университета из-за этого. Я пошла посмотреть, что такое гегемон этот. Угу. Потому что дети, на мое поколение росло, что это особые люди. На заводе это особые люди работают. И я...
Самые правильные.
Какие-то... Да, как могут быть люди правильные,
рабочий
как могут быть люди особые, что такое рабочий? Я пошла, вот я полгода стояла за станком на разных участках, на сборке, на шлифовке, на том, на сём, ночные смены, дневные. Я все смотрела, что это за люди. И вышла с ощущением перекрестясь. Те же самые. Никто этого мне не мог сказать в те годы, и нигде я не могла этого прочитать. Еще и той литературы еще я не знала, по возрасту, это 17 лет. И я пошла вот полгода на них вот так посмотрела в лицо и поняла, те же самые. Женщина, которая маяком висит, как это, портрет у входа, более грязного человека я не знаю. Матерщиница такая, у нее руки устроены, быстро-быстро это вот шмалять, эти заготовки, детали, то-то она делает там по 4 смены в день, нормы в день, как. И все. Она маяк. Ага, понятно, я ее откину. Одного, второго, третьего мастера, директора, главного. Я вышла, поняла, все. Процент тот же самый. Что наш курс журфака, что там редакция, куда я уже поступила, где я уже пишу, куда я сейчас иду работать. Что, наверное, любой другой. И так это потом и оказалось. Всю жизнь больше я от этой мысли не... Что века меняются, что слои населения меняются, что деревня, что город, что жилой квартал, что страна. Все едино. Процент, пропорции. И вот в этом смысле, что они говорят? Все продано, все погибло. Я бы привела короткое интервью, отрывок маленький, вопрос-ответ из интервью Андрея Караулова, как представителя вот этого, и Юлика Кима. Андрей говорит: Юлик, и что, и вам кажется, что еще страна может куда-то выползти? Куда-то... Что, разве уже не все сгорело, уничтожено, все, что мы... Катастрофу вы не чувствуете? Это... И Ким такой сидит. Нет, я бы сказала, что происходят процессы, похожие на катастрофу. Говорит мой любимый Ким.
Это гениальная формулировка.
И можно перепутать,
говорит. Правильно.
Не, не, вы рассказывали, вы пошли работать на завод. Я работал на заводе «Лентрублит» инструктором физкультуры. И мне нужно было этих работяг сгонять на какие-то там соревнования по лыжам там зимой или там, да? Так они мне говорили так: ну, лыжи 10 километров, ну, можем, ну, 2 полбанки на нос выставишь, тогда мы сделаем. Ну, и все.
Понятно, да.
Так что, действительно, люди просто нормальные люди совершенно.
И вот я думаю, что так все вот и делится. То есть хоть в обрушу здания рухнут кругом, и все равно вот моя эта порода будет сидеть и говорить: ничего, еще 2 осталось.
За неизбывный оптимизм отдельных журналистов,
за оптимизм,
за неизменность национального характера и прослойку национальную, и за то, что катастрофа, которая происходит, является на самом деле фантомной. До встречи в том же месте в тот же час.
Спасибо. Yeah.